Вот так звук истории.
Добрый день всем. Мы в прямом эфире. Наталья Селиванова, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Как всегда у нас каждый месяц. У нас совместная программа с Арзамасом. Арзамас Академи, просветительский образовательный портал. Филипп Зитко, главный его редактор. И редактор Арзамаса Евгений Бунтман. Сегодня мы забытые имена возвращаем. Насколько я понимаю, да?
Добрый день. Здравствуйте. И действительно будет посвящена такому просвещению программ, потому что много неизвестного вы узнаете.
Да, мы хотим, собственно говоря, Арзамас, в частности, занимается этим, возвращает забытые имена, забытые литературные, исторические, культурные факты. Сегодня наш герой, человек, который известен для русских читателей под именем Федор Зябликов, да, крупный, я считаю, что крупный поэт, замечательный мыслитель Серебряного века. Надо сразу же сказать, что его история довольно драматична, даже если не сказать трагична. Он, наверное, принадлежит к тем людям, которые опережают свое время, которые делают все то же самое, что делает его эпоха, но только чуть-чуть раньше. Он чувствует воздух времени, в данном случае речь идет о 900-х годах, 910-х и даже 20-х, он прожил довольно длинную жизнь, но он всегда чуть-чуть опережает своих современников.
Ну, надо сказать, что мы о нем так мало знаем, он не понят и забыт во многом по вине самого поэта. От его произведений осталось совсем немного, это сущие крохи, обрывки по сравнению с тем наследием, которое мы можем себе представить по оставшимся фрагментам.
Да, ну, слава богу, вот сейчас мы специально подготовили некоторое количество материалов. Есть и воспоминания вот современников, и тех людей, которые сейчас им занимаются, специалистов.
А есть специалисты?
Ну, конечно. Но, слава богу, чем только люди не занимаются, а уж Федором Зябликовым сам Бог велел заниматься. И надо сказать, что вот то, о чем мы сейчас будем говорить, это даже не рассказ о конкретном персонаже, да, что уже было бы неплохо, а не попытка вернуть его в некоторый культурный контекст, но и рассказ о той самой эпохе, которая притягивает огромное количество интереса.
Давайте... Это ощущение эпохи, и ощущение эпохи, конечно, главное. Давайте про биографию мы немножко расскажем. Сведения довольно скудные, но то, что есть, мы, конечно, расскажем. И то, что помогли нам исследователи сделать. Родился в 1883 году. Я хочу сказать, что отмечается годовщина в этом году с его дня рождения. 134 года со дня рождения. Родился в Курлянской губернии Российской империи в семье оззейского дворянина Карла Францевича Фогеля. Фогеля. Соответственно, настоящее имя нашего героя – Теодор Фогель. То есть Федор Карлович Фогель, как он был записан. Он учился сначала в Метавской мужской гимназии, а затем вместе с отцом переехал в Москву, где и провел оставшиеся гимназические годы. Вот выдержки из его дневника, немногие сохранившиеся выдержки. «С детства я испытывал непреодолимое влечение к русскому языку», писал в своем дневнике 15-летний Фогель. «В семье моей говорили по-немецки, и только иногда мать тайком от отца читала мне стихи Пушкина и Фета. Завидев какого-нибудь человека, говорившего по-русски, бросался я к нему и пытался заговорить. И каким же стыдом это каждый раз оборачивалось». Надо сказать, что в Метавской гимназии преподавали только на немецком языке. В Москве Федор Фогель говорил уже только по-русски. Перед выпуском он считался лучшим среди всех своих товарищей, во всяком случае, в словесности, в науках, связанных со словесностью. Его стихи хвалили учителя, и на него, наконец, стали обращать внимание в литературных кафе и салонах, коих расплодилось, как мы понимаем,
большое количество. Это уже совсем рубеж веков, да?
На рубеже веков.
Да, да, ну, вообще, мы постоянно будем сталкиваться с тем, что какие-то факты из его биографии, они довольно, соответственно, типичны для человека, родившегося на рубеже веков. С другой стороны, всякий раз...
Ну, не родившимся, а вступившим
да.
Уже достаточно в свою деятельность.
Да, он в этом смысле такой характерный представитель этого времени.
Файндус Екля такого.
Да.
Ну, и вот то, что, среди прочего, его отличает от его однокашников, от его поколения, это совершенно невероятный интерес к миру природы. И вообще, и в частности, к птицам. Надо сказать, что вообще...
Фамилия Фогель.
Фогель, да. А потом и псевдоним Зябликов.
Ну да.
Тут уже все понятно. Дело в том, что он выстроил целую теорию о том, об отождествлении человека и птицы. И птица как носителя светлой радости, единения с миром, он постоянно наблюдает за птицами. Вот то, что сейчас такое модное поветрие бердвотчинг, надо сказать, что оно, собственно говоря, 1906 год, да, когда...
Был учрежден Международный день птиц, который 1 апреля 1906 года. Как раз
поэтому
вот
мы решили выбрать именно этого персонажа для нашего сегодняшнего рассказа. И сам он называл вот этот свой интерес птицесозерцанием.
Ну, давайте еще обратим внимание. Птицесозерцание. С каким рвением и тщанием он стремится изучать, познавать русский язык?
Но это даже больше, чем у Святого Франциска получается, да, который проповедовал птицам здесь. Хотя можно отнести в эпоху символизма, можно отнести и туда.
Да, и вот этот птичий мотив постоянно мы встречаем в тех немногих стихах, которые сохранились от Фогеля Зябликова. Вот одно из этих стихотворений символистского периода. «Спускаюсь по лестнице ниже и ниже, свечу пред собою держа. В предсмертии грозном я все же увижу парящего в небе стрижа».
Да, тут небольшое отступление. Стихи Зябликова почти не сохранилось, и на обрывках его рукописи по слову, по два, не больше, и это единственное полностью сохранившееся стихотворение.
Здесь мы сразу же видим, да, и брюсовский, при этом
Брюсова. Да. И вот это еще скольжение вниз, и наоборот стремление вверх к стрижу, который идет, да, это очень...
Блоковский, да. Начал...
Это рубеж веков. Вот есть еще небольшие отрывки, которые сохранились, обрывки на рукописях. Мы потом скажем, почему так, собственно, произошло, что так мало от него дошло его автографов. Вот. Пропуски в третьей строчке. И вскрикнула болотной выпью. Угу. И дальше пропуск. Угу. Забилось сердце. И дальше опять пропуск. Все. Это вот все, что сохранилось от его символистского наследия. И еще одна чрезвычайно любопытная деталь, которая сохранилась от нашего героя сегодняшнего. Он прославился, как вспоминали современники, своими гениальными акростихами. Но, к сожалению, от акростихов, которые так ценили современники, осталось совсем немного.
По первым буквам.
Да, и это, конечно, большая потеря для отечественной науки. Остались его тетради с черновиками. Он позже уничтожал свои записи по причинам, которые мы назовем. И от акростихов, к сожалению, остались лишь первые буквы. Он аккуратно вырезал листы из своих тетрадей, и до нас дошли только узкие полосы.
Вот эти начало строки, да?
Только первые буквы. Были разные периоды, были богоискательские периоды.
Это тоже, надо сказать, что такое характерное для эпохи история, да? Стихи как часть салонной игры, которая перерастает саму себя, становится рассказом о...
Угу. Так что остались только первые буквы, и мы будем надеяться, что филологи со временем дополнят остальное и реконструируют текст, исходя из его поэтического наследия и из общей философии его произведений. Но перейдем к литературному процессу. Литературный процесс бурлит на рубеже веков, и, как мы видим, тоже по воспоминаниям беспокоит его.
Есть такая строчка в его, опять же, фрагментами сохранившемся дневнике: «Я раздавлен». И строчка эта относится к его реакции на сборник «Русские символисты», угу, который много на кого произвел впечатление. Да,
и он 1894 год.
Да, он говорит, что Брюсов и другие символисты недостаточно радикальны. Так в 16 лет он пишет свой манифест, в котором провозглашает единение слова и природы.
И он считал, что этот манифест ляжет в основу нового направления символистов-натуралистов. Я зачитаю этот манифест.
Да, давай.
«Слово, божественное слово, ведет нас к глубинам бытия и раскрытию тайн природы. Природа превратилась для человечества в мастерскую. Человек, как проповедовал Базаров, не лишь работник. Природа же должна быть храмом, а не мастерской, а мы ее жрецами. Природе нет дела до нас, наш разум не видит ее задач и не может их постичь. И лишь словом, чувством мы можем вести тайный разговор с полями и реками, океаном и болотом. Кто умел смотреть на природу пристальным взглядом, тому она внушает особые сочетания звуков, неведомые другим. Эти звуки сплетаются в лучистую ткань. Вы смотрите и видите за переменчивыми красками и за очевидными чертами еще что-то другое, красоту полураскрытую, целый мир намеков, понятных сердцу, но почти всецело убегающих от возможности быть выраженными в словах.
Поразительно, насколько ритмично даже вот в этом. Это уже ритмизованный совершенно манифест.
Да, но произошел казус.
Да, надо сказать, что этот манифест, он за ним скрывается один из эпизодов литературной борьбы начала века. История с Бальмонтом знаменитая, ну, не лишним все равно напомнить.
Да, он имел неосторожность зачитать свой манифест преданному товарищу и ученику Константину Бальмонту. И менее чем через год обнаружил, что многие важные мысли повторяются в, как он считал, безусловно, вторичной статье Бальмонта. Вот цитата из воспоминаний современника, что он говорил: «Таинственная нить Ариадны и мировая пучина хаоса, о том ли я говорил, к чему ненужная ученость? Загадка мироздания – это природа, а не Бальмонт», – в гневе бросил Зябликов.
Ну да.
Сохранилась, надо сказать, что сохранилась запись, сделанная, аудиозапись, сделанная на исходе символистского периода Зябликова. Он читает свои стихи. К сожалению, качество оставляет желать лучшего, но это запись начала века, но тем не менее она дает возможность хотя бы прикоснуться к истории и услышать голос поэта. Вот мы услышали, собственно, то, что осталось записи его голоса. Мы не знаем, когда запись и кто ее делал.
Но она
сделана в начале века.
Да.
Дальше про литературный процесс, конечно.
Ну, тут интересно,
очень важный эпизод с Бальмонтом, конечно.
Потому что получается, что этот человек, этот творец, этот поэт проходит через основные направления Серебряного века. Символистский период мощнейший, это история про лестницу, про птиц. И тут он подхватывает новое литературное веяние, футуризм.
Нет, но сначала еще один был, безусловный этап, потому что вот мы в этом манифесте, вроде бы символистском, мы видим уже некоторые намеки на отход от символизма, потому что когда он ссорится с Бальмонтом, когда он обижается на Бальмонта за его...
Излишнюю ученость?
Да, излишнюю ученость, он отходит от классического символизма.
Вот эта фраза... Классический символизм, это, конечно...
Уже классический к тому времени.
Загадка мироздания – это природа, не Бальмонт. Довольно манифестационная фраза. То есть, давайте то, о чем, собственно говоря, и акмеисты говорили в некотором смысле. Давайте будем заниматься не поисками абстрактных тайн, а посмотрим на мироздание. Посмотрим на конкретную птицу, на конкретную природу.
Ну да, ведь он конкретен еще, Зябликов конкретен и очень даже вот в этом отрывочке, когда он говорит именно о стриже, когда вот этот выход из лестницы, ведущий вниз, когда он говорит о стриже, он очень конкретен. Это уже больше, это уже ход...
Парящего в небе стрижа, да.
Да, ход к акмеизму совершенно явный вот в таком.
Да, он говорит...
Простоте.
Слово Божие как птица, мандельштамовское здесь чувствуется влияние.
Да, и он все чаще говорит о бессмысленности туманных символов, о самоценности жизни явления как такового, о необходимости отчетливо и ясно определенно подавать образы, и о том, что нужно изображать предметный мир и красоту природы. То есть здесь мы видим несомненный совершенно переход к акмеизму. Но при этом от литературного процесса он отдаляется. И прямого влияния на акмеистов мы уже не замечаем. Это связано с глубоким жизненным разочарованием в литературном процессе. И в литературах он отдаляется от каждодневной рутины.
Он вообще он сильно старше акмеистов, тех, кто составили костяк, да, Мандельштам, Ахматова и Гумилёва.
Да, он ровесник, он скорее такой вот младший ровесник символист.
Да-да-да, ну, да, почти одногодка Блока.
Ну да, на 3 года младше.
Да, всё. Да, и в этом смысле то, о чем мы говорили в начале, все время предвосхищает чуть-чуть события. Когда надо было бы, уже ему не интересен акмеизм. Акмеизм входит в силу. И он отходит от литературного процесса как такового.
То есть сразу прыжок в туризм, что ли, у него?
Нет. До этого есть период единения с природой, очень важный для его будущего творчества. Он живет у своих немногочисленных, впрочем, друзей. Например, в своем дневнике 29 апреля 1908 года есть запись Пришвина. «Заря была теплая, серо, будет дождь или нет. Он как будто замолаживается, а может разгуляется, тепло, горлинка воркует. Нет, вероятно, дождя не будет. Серое теплое утро, медленно проясняется». На той стороне и здесь везде пашут под картофель, везде исчезают квадратики жневья. Над ним кукушка, сизоворонка, синяя птица метнулась на зеленом. Я спустился в долину. Зеленые склоны обнимают эхо кукушки. Пришвин говорил, что Зябликов может по целым часам, а то и дням и неделям лежать в камышах у болота и смотреть на птиц, не проронив ни звука.
Ну, это такой вариант эскапизма некоторого, того, что происходит.
Ну, вот Евгений нам пишет, что вот, оказывается, чем я занимался, птицесозерцанием, когда я считал ворон, он говорит. Но не у всех потом получается из-за этого стихи. Вот в чем дело.
Акростихи, да.
Да.
Вернемся к литературному процессу и с бесконечным ссором между представителями разных направлений. Бальмонт не мог простить злых слов своего бывшего учителя про Бальмонта и ученость и так далее. И вот можно вспомнить злые гневные строки поэта про птиц. Угу. Мы уже понимаем, что прямая связь, конечно. «Эта птица в круг могилы умерщвленного врага. Будет виться, станешь хилой, жизнь не будет дорога. Труп сокроет, труп схоронит, птица будет петь и петь. Крик ее в тебе застонет, ты пойдешь, она нагонит, месть заставит умереть». Вспомнили Бальмонт.
Да.
Но снова определенные пробелы. Мы будем рассказывать, конечно, отрывочно, потому что жизнь поэта полностью восстановить не удалось. В 1911-м резкий переход. Он пишет новый манифест. Он полностью отказывается от слова, которое, как он считает, лишь ранит, но не открывает глубин сущего слова. Его манифест футуристический, вызывающий. Вот он, фрагмент из этого манифеста. «Наша цель – очистить искусство от слова, ставшее непонятнее иероглифов. Освободим воздух от словесных лад. Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных бесчисленными певцами самовитого слова. Всем нам нужна лишь дача на реке, а не сделанный из банных веников венок грошовой славы. С высоты обрыва над дачным озером взираем мы на ничтожество этих воинов».
Как-то сурово уже.
Здесь опять видно, что он чувствует вот этот дух времени.
Да, что он чувствует перелом.
И он позже объяснял свой манифест, что, по его словам, мы должны стремиться к очищению воздуха от всего лишнего, от налипшей шелухи выдуманных переживаний и образов. Звуки человека назойливым зловонным туманом обволакивают сущее, заталкивая чистое настоящее в глубины этого мира. И худшие из звуков – произнесенное слово. Нет ничего нелепее, чем жалкие попытки подражать сущему, малевать воздух своим хриплым карканьем, петь дифирамбы соловью. Соловей он соловей, воздух он воздух. Мы должны учиться, а не учить. То есть здесь мы видим его воззрение, сформировавшееся еще в символистский и акмеистский период. А потом он переходит к футуризму, тем самым споря с Кочёным, Хлебниковым.
Но он радикальнее даже. Он не работает над звуком, над каким-то сотворением звука и там нового, как футуристы работают и как работают другие. Он идет дальше. Он идет в отрицание.
От отказа совсем.
Он
идет дальше
связанной речи.
Он делает следующий шаг. И звукопись Хлебников для него пройденный этап. Мы можем вспомнить стихотворение Хлебникова, хрестоматийное, школьное практически стихотворение Хлебникова «Кузнечик», и потом сравнить с творчеством Зябликова. «Крылышкуя золотописьмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь, тарарахнул зензивер». Ну, мы же помним эти строки Хлебникова. А Зябликов считает слово лишним. Вот для него Хлебников недостаточно радикален.
Звукоподражанием даже своим.
Звукоподражанием прежде всего, потому что он считает, что слово портит произносимое. И самый знаменитый пример – это его прославленный сонет «Соловей».
Зябликова.
Да. пение соловья, полное его название, которое он исполнял в кафе поэтов в Настасинском переулке в начале 18-го уже года. Записано раньше, но вот есть исполнение 18-го года. И давайте послушаем.
Подражание соловья.
Атмосферу, стены, расписанные футуристами, да, в кафе поэтов на Сосинском переулке.
Он все-таки найдет на определенный компромисс, потому что он объявляет, что это.
Дает ключ
он,
сразу.
Он дает ключ.
Мы не знаем, его ли это голос.
А чем это отличается от концертного номера? Или это
мы не знаем, вообще от концертного номера? Мы не знаем, его ли это голос, потому что о футуристическом периоде в его жизни осталось чрезвычайно мало воспоминаний. Остался обрывок манифеста и осталась эта запись. Мы не знаем, кто объявляет, потому что это никак не верифицируется, к сожалению. Мы только знаем, что в кафе поэтов и в других литературных кафе. Он выступал не так долго, потому что понятно, что уже ему поздно было после этого манифеста обращаться, скажем там, в бродячую собаку. Тем более он жил в Москве, и Петроград был...
Вот интересно, 18-й год все-таки, а здесь такие эскипистские совершенно номера.
Вот мы об этом поговорим.
Мы об этом обязательно поговорим.
Это тоже входит в его, я бы сказал, стариасовскую концепцию, его отношение к тому, что происходит за стенами. А за стенами мы знаем, что происходит в начале 18-го года.
Здесь все, и все переламывает.
Казалось бы, не до Соловьев, да. Есть запись в дневнике гимназиста Петра Сутупова, который пишет, он, собственно говоря, случайно оказался на этом вечере, убегая от, как он сказал, солдатни в Москве в январе 18 года, и случайно оказался на вечере, был абсолютно обескуражен. Вокруг стрельба, вокруг голод, вокруг черт знает что, а здесь соловей.
Здесь подражание соловью.
Да, в самом центре Москвы, да, Настасинский переулок.
Переулок, это мы знаем, где это находится.
Мы подошли к концу, на самом деле, его литературного периода, где он общался с великими поэтами, влиял на символистов, влиял совершенно очевидно и на акмеистов, и в определенной степени, но тут у нас, к сожалению, очень мало данных на футуристов, и мы видим, значимая фигура времени. По всей видимости, тоже мы можем только судить по каким-то отрывочным дневниковым записям, что здесь, конечно, сыграли свою роль завистники его таланту.
Как-то так бывает, со многим.
Мы не знаем, виноват ли он сам, или действительно здесь сыграли роль завистники, но мы позже увидим, в более поздний период его жизни, в период и прозы, и драм, что завистники были. И объективные причины не позволили ему полностью раскрыться.
Мы прервемся сейчас, и про Федора Зябликова дальше вместе совместно с Арзамасом передачи мы поговорим через 5 минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем нашу программу совместную с Арзамас Академи, Филипп Дзитко, главный редактор, и редактор Евгений Бунтман, Сергей Бунтман, ведущий, Наталья Селиванова, звукорежиссер. Мы говорим о поэте Федоре Зябликове. Но мне кажется, вы немножко слишком с придыханием к нему относитесь. Я понимаю, но все-таки восстановить по каким-то обрывкам, я понимаю, там Лаокоону сделали, там, или вот можно фигуру рук Венеры Милосской, можно знать, но здесь есть хорошие, но достаточно, вот я бы сказал, ординарные все-таки вещи для эпохи.
Ну, сейчас мы говорим о том периоде, который как, главным образом он человек эпохи, да?
Пафосный такой период, это его такой, его литературный важный, наверное, период.
Ну, знаете, в этот момент он человек, который полностью отражает свою эпоху, чуть-чуть все время ее опережает, поэтому оказывается не в центре событий литературных. Ну, а то, что касается реконструкции биографии по каким-то случайным обрывкам, это, собственно, и есть та работа, которая во многом, которая самая прекрасная работа в мире, историко-филологическая, комментаторская. Мое личное отношение к нему, поскольку давно посчастливилось это имя узнать, и давно я про него читал. С одной стороны, я понимаю, что он, наверное, да, не самый яркий представитель эпохи, там, слава богу, довольно большая конкуренция, но именно в силу вот этой своей странной тяги к птицеловству, к идее объяснить...
Не птицеловство, нет, у него и птицесозерцание, он же не ловец птиц, он фиксатор.
Это сперва, вот сейчас мы как раз перейдем к его такому, нельзя сказать, хищническому периоду, что ли, но завоевательскому. Сейчас он, мы говорили сейчас об эпохе, когда он был скорее созерцателем и постоянно сопротивлялся своему участию в чем бы то ни было, в том числе в революционных событиях и в литературной борьбе. Потихонечку переходим уже к более драматичному периоду его биографии.
Ну, надо сказать, что...
Начинается голод-холод.
Да, но на него как-то это не очень, надо сказать, влияет, потому что революция отдельно, а он отдельно. Гражданская война отдельно, а он отдельно. И мы об этом сейчас тоже поговорим. Но и надо сказать, что по временам он, конечно, отдалялся от главной темы своей жизни, от птиц, но потом к ней, безусловно, возвращался. И присутствуют тут и какие-то бытовые вещи, и личная жизнь вполне. Нам удалось найти дом-музей Федора Зяблика.
По каким сведениям?
Совершенно случайно. Ну, мы не будем раскрывать все филологические тайны. Еще предстоит большая работа над этим, конечно. Но мы нашли его дом-музей в Ельце. Да. И поговорили с хранителем этого музея. Интеллигентнейшая совершенно женщина. Наш сотрудник Ира Калитеевская записала с ней интервью и поговорила с ней прямо в этом музее, где можно почувствовать всю атмосферу. И это достаточно долгий монолог Марии Павловны Анопкиной, но вот послушайте его, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы из телевидения? Меня зовут Анопкина Мария Павловна. Это очень важно, что его сегодня помнят. Сейчас исполняется важная дата – 134 года со дня рождения мастера. Музей у нас хоть и маленький, но гордый. Все-таки фигура федерального международного масштаба. Как говорят о нем, он предтеча, он угадчик, он птицелов. Вот с этого и начнем. Птицелов. Отдельная наша гордость – вот этот набросок карандашом на бумаге. Совсем отрывочек бумажки, да? А ведь за ним такое бытие открывается, такие бездны. Мы тут с сотрудницами гадаем, что это? Зяблик? Дрозд? А может, вообще воробушек? Чья это работа? Определить трудно. Доподлинно можно сказать, что это набросок, сделанный не позднее 1930-х годов. И для нас этот лоскут бумаги как бы символ Федора Карловича, его птицелового художественного бытия, странника в мире слиянности природы и культуры, двумя крылами поэзии и жизнетворчеством, облетающим нашу поэзию. Так, мальчик, куда пошел? Куда ты в ботинках? А ну, тапки надень быстро. Так, простите. Вот эта вот жизнетворческая энергия, она, наверное, ключ к нашему гению местному, к нашему гению, которым гордится наша земля и гордится по праву. Нельзя не сказать о тросте. О тросте, я говорю, это предположительно дубовая палочка с набалдашником в виде головы женщины средних лет. У нас нет твердого подтверждения, что этот уникальный предмет принадлежал самому Федору Карловичу Зябликову. Но он совершенно точно мог, это та же эпоха. письмек болтрушается, сочетаем. Люблю, как и ты, эту томность, неприглядной нашей природы, увядание осени, когда, бывало, идешь, не разбирая следа среди пожухлой листвы, думая, что входишь в нее, как входишь в женщину, простите, так, в источники, что того и глядишь, утонешь в этом влажном, обреченном прорастать, как вся природа каждый год, в возобновляемом потоке жизни. Идешь, и палкой, подобранной загодя, ветвью, сорванной порывом ветра, ветвью дуба, тыкаешь в эту листву, пробиваясь сквозь нее к тому самому главному и в себе, и в природе, и в мироздании. Нет ли тут того изначального эроса, того импульса, что дал жизнь всему живому, дыхание всякому? Там же и жучки, и мелкие птицы, и чего там только нет в этой траве, сквозь которую мы, русские странники, ищем свой путь. Главное — найти подходящую дубовую палку. Конец цитаты. Весь этот дом словно дышит Федором Карловичем. Каждый его угол будто знает, будто помнит его шаги. Вот давайте помолчим. Давайте послушаем, как скрипят половицы в кабинете. Слышите? А ведь эти звуки мог слышать и он. Увы, Федор Карлович так и не добрался до Ельца. Он только намеревался купить здесь дом, тот самый, в котором мы сейчас с вами находимся. Сейчас сложно сказать, что именно ему помешало быть счастливым в этом доме. Скорее всего, надвигающаяся катастрофа. Революция 1917 года.
Ну вот я как раз, вопрос у меня был, потому что не прослеживается Елец. У него, вот у него идет из Метавы, да? Вначале идет металл, потом Москва, потом больше кроме Москвы нет, и он живет в совершенно каком-то замкнутом мире. Ну что же?
Ну это загадочная история, он хотел купить действительно этот дом.
Там есть какая-то странная романтическая история, романтическая, связанная с такой авантюристкой Джульеттой Лагатко-Богачевой, которая, судя по всему, скружила ему голову, она была актрисой провинциальных театров, и, в частности, играла в Ельце. По одной из версий, именно поэтому он и хотел купить там дом. Но вот, увы, не случилось, хотя какое-то количество
он еще
фанатов...
до революции, судя по всему,
да,
хотел купить. Он еще во время войны хотел.
Да, это имя вот этой дамы, оно постоянно возникает на страницах его биографии.
Вот здесь, кстати, чуть-чуть вопрос. Вопрос был у нас о том, что кроме слова «птица», вот Наиль спрашивает, что указывает, кроме слова «птица», на то, что Бальмонт написал «Птицу мести» именно про зяблика. Вот здесь очень много всего, потому что...
Ну, мы точно знаем, что они как минимум были знакомы, более того, Бальмонт...
мы видим совпадение в манифестах, безусловно, совершенно.
Да, и, судя по всему, Зябликов был просто старшим, как минимум старшим товарищем Бальмонта, а то и учителем. Известны какие-то контакты между ними. Ну и дальше просто, если рядом положить эти два текста, то все наглядно видно. Ну, конечно, все это область догадок, но это более-менее...
Ну, филология это во многом область догадок тоже, а догадок и интерпретации.
Но все-таки, конечно, меня поражает вот то, что вот сейчас, когда мы встречались с музеем, меня поражает, что вот здесь многие нам пишут, что очень деланный голос. Но это, в общем-то, очень часто бывает, когда по писанному, по заученному...
Экскурсоводы имеют в виду?
Ну да.
А, конечно.
Это достаточно... Да, конечно, все делано.
Но надо сказать,
сам музей деланный, но от этого он менее трогательный.
Надо сказать, что экскурсоводы — это великие люди, тоже великие люди, которые все знают о своих героях и проживают
даже больше, чем было.
Мария Павловна готовилась к этому эфиру, поэтому
здесь дело.
Она читала по бумажке в основном.
И, конечно, волновалась, да. Ну так вот, про события, великие трагические события, которые происходят вокруг, они затронули каждого, но только не нашего героя. Такое ощущение, что это все проходит мимо него. Он живет в каком-то своем настолько внутреннем мире, что все происходящее остается вне поля его зрения.
Ну, вот эти вот листья пожухлые, которые входишь как в женщину, конец цитаты, это все об этом и говорит.
Вот, например, август 17-го года, записи его дневники, я тоже одна из немногих сохранившихся.
Это еще до Соловья.
Соловей, он общим лейтмотивом, конечно, его времени. Ну, просто одна из записей этого периода. Август 17-го года, обратим внимание, Какой-то грохот за окном, и тяжело думать о важном. Неопрятные люди говорят незнакомые слова про какого-то генерала и какого-то, так в тексте, Кипринского. Кто это такие? Один бог знает, да и неинтересно. Чушь и кавардак. И хлеб почему-то перестали продавать. Это он пишет в своем дневнике в августе 17 года. А в 19-м, как мы знаем, из обрывков его биографии, он, измученный болезнью и, видимо, отчасти и душевной болезнью, и тоской, он решает в 19-м году поехать полечиться на курорт в Ялту.
Самое подходящее время.
Самое подходящее место.
Где-то известно, что он ехал конкретно лечиться к доктору Михаилу Мацу, известному лекарю и специалисту по подобным заболеваниям. А дальше, опять же, какие-то пропуски. Но вот логичным образом выясняется, что Зябликов увлекается музыкой в 20-м году.
Да, в Ялте, как он пишет, ему встретился старый грек, который рассказал, что в Константинополе до сих пор есть люди, хранящие традиции византийской музыки, и поэтому в 1920 году Зябликов из Ялты уезжает в Константинополь. И пишет не очень довольный происходящим. Мы же говорим, тут поэзия чередуется с бытом.
Ну, неужели только из-за музыки византийской Константинополь?
Ну, он-то да, но
в 20-м году.
Это маршрут частый. Он, может быть... Логика этого дневника имеет совершенно неочевидное для нас сейчас объяснение. Может быть, он боялся, что этот дневник войдет не в все руки. Может, поскольку мы потом узнаем, что он вернулся в Отечество, то, вероятно, он вымарывал какие-то страницы.
Но существует и другая теория, что исключительно из-за своей наивности и эскапизма он пишет такие дневники.
Если это постфактум, тогда да, бывает удобно.
Отрывок из дневников. Условия невыносимые. Не понимаю, почему всем вдруг понадобилось ехать туда же, куда и мне. Спят прямо на палубе. Кормят какими-то гнусными консервами, пишет Зябликов на борту корабля. В Константинополе он проводит весь 21-й год. Его больше интересует песнопение, похожее на... Опять мы возвращаемся к птицам. Похожее на соловьиные трели. И в дневнике мы видим пометки, не слишком понятные для широкого круга, кратима, анаграмматизм, анападизм и соловьиная кратима. И на сайте Арзамас есть материал про византийскую музыку, который нам, конечно, помогает понять туманные его записи. И давайте послушаем музыку. И вот он пишет, что его вдохновляли слова этой музыки, но из материала вы узнаете, что со словами там немножко другая история. Вот, пожалуйста, византийская кратима. Дальше пропуск опять. Туманный период биографии нашего героя. Он уезжает из Константинополя, едет через всю Европу, оказывается в Германии.
Вот Таня спрашивает, откуда брались деньги на существование и на поездки.
Это загадка. Это загадка, как и чем он зарабатывал, совершенно мы не понимаем. Это еще предмет.
Ну, он, очевидно, хотел купить дом в Ельце, значит, какие-то сбережения у него были на покупку дома.
Так кто был в 18-м году?
18-й год уже.
Там уже другие деньги,
все,
да, были.
Это все совершенно, ну, в общем-то, такой блаженный вид и какое-то блаженное такое.
Птичье существование.
Птичье существование, ну.
В России, в Петроград, он снова попадает к концу 22-го года. На немецком пароходе «Пруссия». И есть тоже запись из его дневника. «Видел на Николаевской набережной много знакомых лиц, много философов, но досадно разминулись». Вкратце о следующем периоде. К сожалению, не все мы успеем сегодня рассказать. Ну, там да. Много очень вещей, которые нашли, и очень жалко. В 23-м году он пишет драму. Совершенно неожиданно для себя, но, возможно, это для того, чтобы вылезти из очень сложного финансового положения.
В Петрограде? В Москве уже?
Нет, он возвращался на пароходе. Там было сложно в 23-м году как-то другим путем вернуться. Да. Он пишет драму «Телемахида» или «Средство от бессонницы» по эпической драме в поэме Третьяковского. Как говорили современники, Мирхольд с восторгом читал драму и готов был поставить ее на сцене своего театра. Современники писали о пьесе. Это было своеобразное и смелое толкование. Оно приносило свои плоды там, где подсказывало такие постановочные решения, которые были органичными для пьесы, шли не вразрез с ее логикой, а со всей силой образной и сценической выразительности раскрывали глубинную сущность развернутых в ней коллизий. Автору удалось сохранить дактилохорический гекзаметр оригинала и добавить революционную актуальность пьесе. Но, к сожалению, ни текст пьесы не сохранился, ни сведения о репетициях.
Просто это только одно упоминание.
Близкие Зябликова вспоминали, что завистники, некоторые загадочные завистники, преподнесли его пьесу наркому посвящения Луначарского в самом неблагоприятном свете, и поэтому постановка не состоялась, а текст самой пьесы утрачен, как и много. Как мы, наверное, уже заметили, он не участвует в общественной жизни. И события планетарного масштаба пролетают мимо него, не задевая совершенно. Но в 24-м году происходит совершенно переворот в его жизни. Ему попадается на глаза статья, кого бы вы думали, Михаила Ивановича Калинина.
Калинина?
Калинина, всероссийского староста, обращенная к деревенским корреспондентам.
В 24-м году. Совершенно рядовой Калинин.
И он находит там близкие ему слова.
Вот это и объясняется, почему именно Калинин его так зацепил. Калинин пишет: «Я лично думаю, что это трудная задача. Я пробовал описывать лес, дорогу. Едешь по Сибири, видишь такие красоты. Другой написал бы горы красивых картин. А когда едешь, ты видишь везде только мусор, ломанный лес, обломки, бесконечный лес, как будто нечего и описать. Но нужно обладать языком и фантазией. Фантазия зависит от характера, а уж язык только должно изучать».
Дальше несколько трагикомический, конечно, эпизод из биографии Зяблика. Он пытается выяснить, кто этот, вот, по его словам, мудрый человек с профессорской бородкой, так тонко чувствующий природу.
А там фотография была Калинина.
Конечно, осознающий непознаваемость окружающего мира, конец цитаты. И с удивлением обнаружилось, что тот председатель в ЦИК. И Зябликов, весьма далекий от политических реалий, думает, что Калинин, как председатель в ЦИК, есть глава государства. Дальше опять большой пробел в его биографии. Каким-то образом в 25-м году ему удается выехать за границу.
В 25-м году
еще можно было. Пробелы, потому что он больше ничего не записывает. Он окончательно отказывается от слова. То возвращается к своим футуристическим изысканиям. Останавливается на непознаваемости окружающего мира. И уничтожает все рукописи. Чему мы обязаны, собственно, потерей его творчества. И совсем недавно выяснилось, что, оказывается, с группой крестьян, разнообразных русских крестьян, набранных совершенно непонятно где, там, в Латинской Америке, не в Латинской Америке, он обосновался на юге Чили и создал коммуну.
На юге Чили?
На юге Чили и создал коммуну имени Калинина. Это такая...
В то время как в Парагвае, там, наоборот, белогвардейские...
Конечно, да. Вот и на другом конце континента...
Тоже вопрос о финансировании, может быть.
Может быть. Но это фактически такая эзотерическая секта, которая члены этой общины, калининцы, их называли, вот, ну, вот, как...
Странно, Федоровцы и так далее. Обосноваться под именем Фоги, кстати говоря, было бы легче там в Латинской Америке.
Но не,
или
в,
рановато,
не в Чили.
Или
рановато, да. Не в Чили и рановато.
В Чили тоже есть большой немецкий.
И Калинина считали своим духовным отцом и защитником, а сам Фогель, собственно, был таким не очень понятым певцом природы. И вот это объединение природы и крестьянства, оно воплотилось в этой общине. Это еще, конечно, предмет дальнейшего исследования, предмет выяснения. Мало что известно. Известно, что лидеров общины называли старостами. И известно, что в Москву община посылала письма Калинину. И говорят, что именно на основе этого была создана знаменитое стихотворение и песня. Не факт, что его написали, конечно, не там. И Иногда получается восстановить какие-то моменты его, его биографии, и не очень понятно, в какой момент он отказывается от слова, возвращается к слову. И постоянные вот эти метания, они, конечно, очень интересные. Опять же, их еще предстоит изучать.
Ну, а и хозяйством-то занимается в своей коммуне-то, это самый Калинин?
Почти ничего про нее не известно, и только какие-то следы, артефакты могут помочь
такой, изучить. Да, получается, авантюрист теперь уже 20-х годов, который мотается в Константинополь, Чили, Москва, Ленинград. Мы знаем, что он благодаря Ходосевичу устраивается в ряд парижских журналов. И...
Это вот неизвестный его период европейский между Союзом и Чили.
Да, так есть вот. Некоторое количество текстов, очевидно, которые он выдавал за детские стихи, это вразили детям в эмигрантской прессе, чтобы, опять же, чем-то заработать. И вот одно из последних стихотворений, которое вообще за его подписью существует.
Мы его приберегли наконец.
Да, оно посвящено Бориславу Прокудсону. Значит, оно так. Сразу скажу, что оно довольно странное и страшное. «Я елку срубил и несу, тихо и жутко в лесу. Дрогнул на клёне листок. Перевиделся вдруг старичок». Может быть, речь идет о Калинине. «Не по себе стало мне. Стою на высокой горе. Идти через ужас и лес страшно. Достал я обрез». Какие-то уже свидетельства.
Уже какие-то совсем... Мало ли откуда у него крестьяне-то были.
«Вокруг сразу стало приятно, там звуки вдали. Все понятно, что смерть молча точит косу, а я елку срубил и несу». Вот эти ощущения перед... Ну, так, видимо, предсмертные уже, да, какие-то ощущения. И при этом с радостью вот этого слияния с природой, о которой мы говорили, «я елку срубил и несу».
Но у него получается, от мира пернатых он переходит к растительному миру.
Вообще как растворение, да?
И растительный мир, вот как через то, вот елецкую вот эту палку, через траву, вот это уже уход в землю такой.
Да, да. Такой уже фолкнерский мотив.
Да.
Можно это рассматривать как одну из теорий, но тоже можно, конечно, цинично предположить, что определенная у него была нехватка средств, и он писал все, что не попадя. Это бывает, конечно. Да.
Ну, это бывает.
Вот.
Нам надо сказать, что материалов еще много. Я бы призвал всех заинтересованных заниматься этим персонажем, как вообще забытыми.
Совершенно неизвестно, сколько такой ниточкой проходит через все.
Да, и он, через него можно увидеть очень многие важные точки в истории культуры, чему, собственно говоря, Арзамас, в частности, и посвящал. Я хочу сказать спасибо нашим консультантам, прежде всего Льву Семеновичу Рубинштейну, Юлии Викторовне Богатко, Борису Прокудину, сотрудницам Ельцкого музея, довольно многим бессеребренникам, которые занимаются нашим героем, и, надеюсь, будет продолжаться его
исследование. Да, и в конце мы бы хотели самым последним, небольшой кусочек из гимна жизни на стихи поэта, сыгранный, как предполагается, в Париже.
Вот так. Это звуки истории.